Проект «Флорелегий» представляет семинар научного центра истории богословия и богословского образования.
Дорогие коллеги, вот я какое-то некоторое время занимался изучением истории понятий наших церковных в 19-18 веке, и я хочу поделиться какими-то общими соображениями на этот счет, которые, мне кажется, выстраиваются в какое-то историко-теоретическое построение. Да, иными словами, мы можем увидеть за историей развития тех или иных понятий, то, что я должен видеть историк понятий, социальное какое-то развитие, трансформацию, то, что, собственно, и заставляет понятие трансформироваться, забываться, появляться новым понятием и так далее. То, насколько важно быть внимательным к истории понятий, это на самом деле довольно очевидная вещь, с одной стороны. С другой стороны, мы не всегда обращаем внимание на какие-то такие вот историко-понятийные моменты, и поэтому, может быть, даже интересно продемонстрировать то, как появляются понятия новые на примере тех понятий, которые возникают вот прямо сейчас в нашей с вами современности, так сказать. Именно потому, что мы понимаем, почему они возникают, на что они отвечают, мы терпим их там, нам некоторую чуждость, инокультурность, и неприятность некоторую, да, но мы можем, по крайней мере, увидеть этот процесс, да, и мы увидим близко к себе. Но вот я в качестве примера такое понятие, как вот модерность, модерн и модерность, вы, наверное, слышите, оно такое очень неприятное какое-то, странненькое, но оно приживается, и у меня есть некоторое понимание, почему, например, оно приживается. Вот у нас есть, да, два таких понятия современность и новое время. Да, грубо говоря, одно относится к качественному аспекту, это то, что относится к то, что кажется нам отличным от того, что было раньше. И новое время, да, это некоторая вот эпоха, которая тоже очерчивает какую-то разницу с там, средневековьем, с предыдущей эпохой. На Западе мы знаем, что в прошлом веке, да и в этом веке развивается целый такой большой нарратив про современность в этом смысле, модернити, да, модернити. Как бы получается так, что вот этот модерный, да, который мы используем иногда и видим, читаем, да, он как бы сочетает в себе, с одной стороны, качественный аспект, и с другой стороны, темпоральный. И как бы оказывается таким образом очень удобным, и мы сразу понимаем, к чему мы отсылаем, мы сразу читаем и понимаем, к чему отсылает автор. Вот к этому переплетению современного по времени и относящегося к определенному, по качеству, да, по своему отличию от, так сказать, традиционного там или какого-то еще, и вот к этой отсылке к вот этому периоду, когда все это зарождается, современность. Вот, да, и отсюда возникает еще там какая-то вот, так сказать, именно от слова «модерн» возникает модерность, совсем уже такое странненькое слово, да, и тоже оно встречается как бы, как вот просто буквально переложение «модернити». И тоже как бы оказывается востребованным и в каком-то смысле содержащим свое такое понятие некоторое, значение уникальное. Хотя я ни в коем случае не настаиваю, не считаю, что эти понятия надо употреблять, просто я замечаю эту трансформацию за гуманитарным нашим дискурсом. И вот если мы в современные понятия можем проследить это развитие, мы видим, мы чувствуем, мы это переживаем, то возникновение новых понятий в прошлом мы, так вот сказать, просто при поверхностном чтении источников мы отследить не можем. Потому что, у нас просто есть какие-то вопросы, которые мы задаем этим источникам, и они далеко не всегда являются историко-понятийными, они, скорее, чаще всего являются историко-идейными, историко-институциональными, историко-социальными, конечно, тоже. Мы изучаем, как там меняются и взаимодействуют между собой группы, идеи, институты рождаются, возникают и умирают. В общем, да, и вот эти понятия, они как бы оказываются за рамками нашей оптики традиционной, исследовательской, поэтому мы, когда обращаем внимание на них, у нас какая-то новая открывается, новое видение вот этой трансформирующейся общественной реальности. Ну вот у нас был интересный доклад Дениса Анатольевича Движкова про покой, да, как он показывал, что покой разделяется по этой линии, да, которая будет в моем докладе тоже очень большое значение играть, вот эта линия светского-церковного. В светском понижается, так сказать, коннотация этого понятия. Оно становится таким немножко предосудительным, да, вот покой – это какая-то, так сказать, антагонизм, антоним в смысле активности, да, деятельности, и, да, практически грех. Прогрессу, да-да-да, прогрессу. И церковное понятие, понимание, в котором сохраняется вот это такое отчасти возвышенное понимание значение этого понятия, как шаббат, да, по ну, моменту покаяния и так далее, такого от трудов, в котором, собственно, и происходит служба, богослужение. И только оно и возможным оказывается это место для богослужения. Вот. Я тоже параллельно исследовал понятие духовного, и тоже по вот этой оси церковного и светского происходит разграничение значений этого понятия. В частности, у нас в XIX веке возникает вот эта наша современная как бы амонимия духовного. Вот это, где в светском таком лексиконе это обозначается как нематериальное, а в церковном, а в XIX веке особенно, сейчас это немножко идет на спад, хотя сохраняются эти понятия, да, с духовной академией, духовная семинария, духовное сословие, ну, это уже как бы как исторический термин, но, тем не менее, вот этот институциональный аспект, он в языке тоже сохраняется, и, в общем, как бы такая вот причудливая, немножко и очень сложная для объяснения по отношению к людям инокультурным, иных языков, да, это будет сложно объяснить, что значит у нас такое духовное, и быть духовным и так далее. Вот. Но это как бы тема другого исследования, потому что в данном случае меня интересуют именно термины, понятия, которые отвечают за социальное структурирование, за какие-то такие вот попытки описать и охватить общество. И вот очень интересная в этом смысле интересную трансформацию переживает понятие общежития. Вот общежитие, да, это, в общем-то, понятие, которое характерно для традиционного русского языка там, 12-18 веков, в котором оно чаще всего обозначает какое-то, так сказать, чаще всего относится к монастырям, да, это возникает как оппозиция, это, значит, как перевод киновии, да, как оппозиция монашества, собственно, настоящего, да, как сказать, да, анахоретского, анахоретного типа. Вот, и в какое-то время она функционирует именно в таком виде, пока в светском лексиконе она не получает в XVIII веке широкого распространения в качестве вообще общей описательной рамки нашего социального бытия. Общежитие, начиная с Петровской эпохи, да, это то, собственно, что происходит с обществом, с государством, страной, да, все, что в ней происходит, это некоторое состояние или процесс общежития, причем сохраняется и церковное прочтение, да, в котором вот это понимание, описывающее характер монашеской жизни, тоже оно сохраняется, вот, и со временем оно, тем не менее, из языка уходит. И сейчас мы, начиная со второй половины XIX века, Дольше всего держались юристы русские, да, которые очень долго использовали еще и в начале 20 века, да, как тяготея к некоторому такому традиционному лексикону. Они описывали при помощи понятия общежития то, что мы сейчас как бы сказали бы, да, общественная жизнь, общественная деятельность, социальный строй. Вот. Но в 20 веке вот это, эти процессы там, урбанизации, развития там, сети учебных заведений и так далее, все вот эти процессы, они заставили нас уже забыть все эти значения, и мы используем его очень таком конкретном, опредмеченном, вот, очень таком неабстрактном, реальном значении. И вот в этом смысле очень интересно, как расходятся два понятия, собственно, в языке там, 18 и в языке там, 12-17 веков практически синонимичны. Это понятие общества и общежития. Да, общежитие становится конкретным и частным. Здесь очень важна вот эта линия разграничения публичного и частного. Общежитие, да, это такая вещь, где смешиваются некоторые частные жизни. Это такое предельно, ну, как бы сказать, деполитизированное понятие. Там нет ничего связанного с общим благом, общим там, каким-то социальным процессом политическим. И напротив, как бы начиная со второй половины XIX века, понятие общества, оно возникает в современном, собственно, смысле, в котором оно предельно абстрактное. Да, мы практически сейчас уже не употребляем эти древние понятия общества, как там приходское общество или там общество изучения там чего-нибудь там такого интересного. Вот, а употребляем в совершенно абстрактном и предельно публичном значении. Да, общество — это как вот то, что мы там, где мы взаимодействуем вне нашей частной жизни. И в каком-то смысле вот этот в развитии этого разграничения между частным и публичным, оно очень хорошо, да, и вот эта жесткая ассоциация общежития, термин общежития с частным, очень хорошо отражено в цитате Марии Цветаевой, которая тоже наткнулся, когда я искал материал для доклада, да, вот это, конечно, такое, с одной стороны, там оно в презентации есть, само понятие общежития уже искажение понятия «жизнь», «человек задуман один», где двое, там ложь. Естественно, речь идет о именно вот этой частной сфере, да, частной сфере. Общежитие, как процесс, затрагивающий человека как частное лицо, он невозможен, да, это не то, что... Она не против, естественно, там, общества и каких-то таких теоретических рамок, которые рассматривают человека как существо общественное, да, но вот эта жизнь, она не может быть публичной, не может быть как бы вот это частное пространство, оно всегда очень индивидуально. И вот возникновение этого индивидуализма, да, о котором мы, естественно, мы говорим на материале всевозможных других, так сказать, дискурсов и так далее, да, вот на примере трансформации понятия общежития, оно, например, очень может быть дополнено, да, в данном случае. Мы видим, как уходит вот это, вот это понятие общежития как чего-то организующего, собственно, общество, да, вот эта жизнь, она перестает мыслиться вообще возможной в качестве общей. Жизнь, тут еще очень интересно, да, вот можно вспомнить, опять-таки, относясь к этой диаграмме, да, вот это вот разграничение между аристотелевское, да, разграничение между жизнью как биос и как зоя, да, зоя — это существование животное частное, да, в этом смысле человек не отличается от животного, у него тоже есть частное физиологическое состояние, да, но человек — это животное политическое, соответственно, поэтому у него есть еще вот это вот биос, это то, что относится к публичному, к политическому, там, и так далее, к общественным.
И наоборот?
Нет, зоя это вот это животное.
Да?
Да, да, да. Нет, точно.
Уточни.
Нет, точно. Биос — это... Нет, нет, это точно.
Био, в смысле, живой, в смысле, не мертвый, а нет. Зари – это жизнь, вот,
Зари, да?
Как череда событий, что ли.
Ну, ну ладно, ну, может быть, я просто так это... Жизнеописание.
Вот, биология.
Ладно, ну ладно, не будем сейчас. Нас может кто-нибудь поправит там из знающих онлайн. Вот. Не суть. Ну, в общем-то, важно вот это разграничение, оно бросается в эту в среду там, в 19 веке, да, общественную, и оно начинает определять функционирование понятий в том числе. И в этом смысле очень интересно также вот это понятие жительства. Да? Оно, на мой взгляд, его очень сложно проследить на материале, то есть, вернее, мы не можем сказать, что у него есть два, там, церковное и светское, но уже на раннем этапе истории языка русского возникают два понимания, как церковно-славянское и русское, потому что мы все знаем отраженное в памятниках, понятие церковных памятниках, понятие жительства как политея, да, и в синодальном переводе это есть, где вот эта цитата «Наше жительство на небесах, откуда мы ожидаем Спасителя, Господа нашего Иисуса». С одной стороны, да, и примечательно, что синодальные авторы, да, переводчики, они, конечно, не могли, то есть они, видимо, очень затруднялись о том, как правильно перевести это в контексте второй половины XIX века, но не могли перевести это как республика, как по таким понятным соображениям. С другой стороны, в русском языке, и вот интересно, что словарь русского языка 12-18 веков, он вообще не указывает на вот это прочтение, вот это понимание жительства как политея, да, которая, собственно, в качестве едва ли не единственного указывается в словаре церковного языка, церковного, вернее, даже не церковного, просто славянских, да, речений, или на греческих, латинских, да, где жительство понимается как политеума, цивитас, урбанитас и так далее, ну и республика там. Вот, тоже. То есть вот это понимание, грубо говоря, жительство как политеи, оно нормативное для церковно-славянского языка, в то время как в русском, даже в русском уже древнем русском, да, в смысле вот 12-15-17 веков, оно редко встречается, но я нашел вот разве что во временнике, да, где наряду с другими значениями есть такое вот про царя Федора Ивановича, да, при полном мира жительстве, что как-то напоминает, это тоже очень сложно понять до конца, да, но как-то это напоминает, соответственно, вот эту политеуму в некотором смысле. Конечно, и это все очень сложно разбить на какие-то конкретные частные значения одного понятия, и в русском языке древнем это все очень, очень пересекается, и все очень так живо. И даже вот этот словарь, он очень показывает это так, где вот эти как бы значения, они немножко искусственно разводятся между собой. Вот. Но, как уже я говорил, да, в современном языке это жительство очень ограниченное понятие, которое используется в одном единственном словосочетании – место жительства, да, место географического проживания. Вот, что как бы все вместе, все вот эти, ну, как бы показанные мной эти языковые процессы, в общем-то, в целом они показывают то, что как бы церковный лексикон постепенно в случае с общежитием, да, в случае с жительством объединяется для того, чтобы выражать какие-то способы описания социальной жизни. И вот в этом смысле, в этот момент из недр языка, да, достается там, в первой половине XIX века достается вот это понятие общины. И да, оно вообще совершенно, совершенно такое вот, как говорил, вот, как говорил Владимировский Буданов, сочиненное, да, оно вообще никогда не носила такого понятия, в котором оно начинает употребляться в середине XIX века в значении «приходская община», например, да, и в том смысле, в котором мы в современном языке ее используем и говорим, особенно у нас интересно всегда, и мы это сами вот в нашем языке замечаем, что мы говорим оппозиция «приход» и «община», да, «приход» — это, значит, что-то такое, понятно, так сказать, установленное сверху, «община» — это то, что может наполнить жизнь прихода, грубо говоря. Вот, и, да, как вот Греч говорил, да, что вот это, в этом смысле, да, это слово является, так сказать, элементом возмужания языка, то есть вот развития языкового, в котором какое-то явление, прежде существующее в языке, начинает, так сказать, не имея слова для своего описания, начинает вот возникать, функционировать вот в этом значении. Значит, и оно в XIX веке вот примерно такую структуру, опять-таки, по разграничению светского и церковного приобретает. Оно используется монашескими авторами, да, вот у Макария преподобного Глухарева, там община монашеская. Да, а изначально, да, это даже, я вот не знаю, для меня пока вопрос, когда начали ударение ставить на община, да, потому что во всех словарях, огромном количестве словарей 18 века, это все только община, и это все просто какое-то общее владение, да, ни «une commune» в 18 веке не переводится как община вообще никогда, и в первой половине 19 века, и даже вот Греч, он об этом пишет, да, но это еще не словарная норма, потому что я смотрел в словаре этой эпохи, еще никакого там общины даже близко нету, еще 10 лет спустя только она появляется в качестве какого-то третьего, пятого значения этого слова «une commune».
Сейчас община, наверное, только палата общин в английском.
Палата общин, в русском языке мы это говорим, это как раз архаизм с 19 века.
Единственный вариант, наверное,
палата общин. Да. Вот.
Застряла,
да. Какой застрял? Да, да. Вот интересно, когда стало, да, вот оно переменилось, пока это для меня вопрос. Да, вот. И, значит, вот, ну, тут есть некоторые, вот у Вячеслава Ячменника есть некоторые там соображения по поводу влияния Хомякова, да, на становление этого понятия. Там все немножко сложно, потому что там идет речь о переводных, он уже писал на французском, да, и там...
Там еще Гемайнда могла замешаться.
Да, 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 да. Ну, для меня было важно, здесь было именно такое уже созревание этого слова в русском, именно как прихода, да, община как прихода. И здесь, конечно, вот Самарин, он, пожалуй, так очень заявляет смело, да, вот эту связь, причем, ну, как смело, да, с одной стороны смело, с другой стороны, это потому что это первое, самое, одно из самых первых предложений его статьи про приход, очень такой, ну, резкий, понятно, да, для тех времен, где он говорит, что, ну, вот, значит, как так сказать, вот жизнь, да, на местах церковная, она стопорится, да, из-за неактивности, там, мирян, прихожан и так далее. Вот, и говорит, что вот такая вот структура такую рисует, да, сельские и городские общества, государство, это то же самое, что приходские общины в церкви. Но дальше он скатывается к более традиционной лексике и дальше уже почти не употребляет понятие община, а говорит о приходских обществах. Но это более традиционное, да, для его эпохи такое явление. Но потом мы понимаем, что потом это все-таки входит постепенно в обиход. Вот эта приходская община, да, и вообще вот это, так сказать, ну, вот, это некоторое напряжение, да, между приходом и общиной, так сказать, оно устанавливается в языке, и часть, мы его знаем уже, так сказать, сами по своему употреблению, да, но в 19 веке оно уже прослеживается. И мы понимаем, что на самом деле, и это видно по, конечно, тексту Самарина, да, Самарина, что для него вот эта община, общество, да, очень важно именно в значении отделения, как у Хомякова отчасти, да, тоже там иерархия и миряне, да, но у Самарина это вот на уровне именно социальной жизни очень четко прослеживается, что вот община это то, что вне духовенства, то есть духовенство давит общину, община, она каким-то образом живет. И вот здесь очень важный момент, когда, как мне кажется, вот эта языковая ситуация, где как вызов для церкви, да, для иерархии, начинает осмысляться, и возникает постепенная трансформация понятия пастырь и пасторство, потому что встает вопрос о том, какое значение для общины имеет пастырь. Если он действительно как лицо противостоящее общине, да, то это, конечно, некая фиаско для церкви, для церковной иерархии, да, и возникает вопрос, как сконструировать пастыря, ну, как риторически, так сказать, момент, да, как пастырское богословие должно быть устроено, чтобы это антагонизм не возникал, не расширялся. И вот здесь слово «пастырь», оно, конечно, я так его древней истории касался в каких-то только в моментах, да, я нашел, это понятно, что это слово существует вне разделения в древнем русском языке, оно существует вне разделения на церковное и гражданское, и пасторство, пастырь это просто некоторое социальное отношение по отношению к тем, к пасомым. И, естественно, чаще всего он употребляется по отношению к церковной иерархии, довольно часто употребляется к монархам, к царям, но здесь я нашел даже в судебнике Ивана Грозного, где оно употребляется по отношению к боярам и тем, кто как бы вот отвечает за, который принимает кормление, да, от людей, назначается царем на какие-то места, и вот тоже описывается в категориях пастырской ответственности, да, где они там, значит, плохо себя вели, и их сравнивают с, не с пастырями, а с разорителями, гонителями. То есть это такое самое... Я больше этого не встречал, честно говоря, но я не сильно искал. Но вот это очень, на мой взгляд, знаково, потому что показывает всю широту и универсальность этого пастыря для русской жизни до Петровской. Да, ну, в общем, такая очень важная, интересная цитата. И для меня было важно посмотреть то, как вот эта община, возникновение приходской общины как понятие существующего в независимости от духовенства в каком-то смысле, да, являющего собой значение, подчеркивающее вот эту автономность мирян, как оно влияет на... Ну, или как бы не то, что влияет, это понятно, что это не какие-то причинно-следственные связи, да, но как вот в дискурсе эпохи трансформируется понятие пастырства. И вот я смотрел уже документы второй половины XIX века и начала XX века, и вот очень интересно, как вот два... вот эти первые значения, да, пастырство как группа, то есть буквально в синоним слова духовенство, да, наше пастырство, там наше пастырство состоит из того-то и так далее, как оно, и другое, я вот эту табличку более-менее делаю на основании, значит, предсоборного присутствия вот этих больших там двух томов и вот отзывов епархиальных архиереев, я там они оцифрованы хорошо, я классифицировал все эти значения, в которых это используется, и выделил вот эти три значения, в которых две из них такие довольно традиционные, и мы почти что сейчас не используем в этих значениях эти слова. В общем, мы не говорим, наше пастырство отличается доблестью, там, храбростью и так далее, а также мы не говорим, что этот человек там вступил в пастырство, например. Да, вот это такая типичная фраза. Он там, значит, как бы вот такой статус, да, или там, ну, там есть такие, я не успел цитатки ставить, но это, в общем, отличается. А вот это пастырство, принцип действия, да, где, в котором мы, значение, в котором мы сейчас используем это слово, оно, насколько мне, насколько я вижу, оно буквально чуть ли не впервые появляется у, вот, у Солертинского, где пастырство Христа Спасителя, да, где как бы Христос описывается как пастырь, практикующий определенные действия, да, вот эту принцип определенного действия. И дальше уже Антоний Храповицкий пишет про пастырство именно в таком духе. И вот оно как бы в меньшей степени в отзывах епархиальных архиереев, в большей степени, в, конечно, в дискуссиях предсоборного присутствия, где там собирались такие более молодые, такие, так сказать, наверное, ну, там, богословы всякие, да, общественные деятели, это вот пастырство, оно встречается довольно часто, как бы чаще, да, и вот на мой взгляд, мы можем здесь видеть, как бы, что ли, реакцию, если угодно, ну, реагирование иерархии на вот эту, это тот социальный процесс, который как бы инициировал трансформацию понятия общины, да, он же инициирует вот это выделение понятия пасторства как вот такой самостоятельной техники, да, принципы действия, которые, которым духовенство ну, в каком-то смысле призвано упразднить вот эту, этот брешь, да, которую эпоха да, вот, как бы прорывает в его единстве с церковной общиной. Вот, то есть такая вот, на мой взгляд, может быть прослежена историко-терминологическая связь, которая, в общем-то, наверное, ничего нового такого историко-фактического не добавляет, да, но, тем не менее, вот мы можем на истории, на материале истории понятия подтвердить, да, какие-то, может быть, такие вещи, которые нам, ну, мы видим их там на примерах каких-то цитатах публицистов, их мнениях, да, и так далее, да, то есть история понятия, она оказывается здесь чуткой к этим социальным процессам. Вот, все, что я хотел сказать.